Братья и сестры, друзья, мир всем присутствующим. Благослови Господь каждого из здесь находящихся. Сегодня у нас особая радость, а радость в том, что жизнь наша сохранена, что Бог милует город наш, милует страну нашу, милует нас от бедствий, катастроф, взрывов, войны. Слава Богу, друзья! Это должно вызвать нас особое сегодня вот поклонение перед тем, от кого жизнь наша. И, безусловно, обратить наше общее внимание на Священное Писание, потому что оно сегодня является основой для и веры нашей, и нашего духовного возрастания. Я приглашаю вас возвратить наше общее внимание к первому посланию Петра. Сегодня у нас третья глава, первые 6 стихов будут предложены для прочтения и размышления. И необычная, в то же время обычная тема, друзья, которая будет предложена всем нам для рассуждения, это евангельская красота жены христианки. Добрались, наконец-то. В следующее воскресенье доберемся до мужей. Я понимаю, друзья, что наше рассуждение, даже прочитанный текст, может быть, сестрам не понравится. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Хочу вас утешить, братьям тоже не понравится то, что Петр напишет, так что мы в одинаковом положении. Но это Священное Писание, и на него надо обратить внимание. Немного улыбнулись, текст Писания перед нами, первые 6 стихов 3 главы 1 послания Петра. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, образом жизни жен своих, без слова приобретаемы были, когда увидят вашу чистую, богобоязненную жизнь. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы – дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха». Если вы внимательны к нашим рассуждениям, к второй главе, которая предшествует третьей, вы с математикой, мы с вами дружим, два, потом идет три, то вы помните наше рассуждение, вторая глава предложил, во второй главе Петр предложил нам обратить внимание на то, что что-то надо убрать, что-то взять для того, чтобы правильную жизнь перед Богом проводить. Он на это обращал внимание, говорит, что вы вкусили, что благ Господь. И поэтому, когда вы приступаете ко Христу, у вас должно быть возрастание. Возрастание духовное, правильное. И дальше коснулся очень серьезного вопроса. Вот мы читали очень интересные стихи о том, что верующие призваны проводить. Первое – отбросить похоти. Второе – проводить добродетельную жизнь. И именно вот это вступление в эту пространную тему, которую Петр продолжает и сейчас. Вот уже начиная в третьей главе, он говорит о покорности. Говорит о том, что это ответ верующих на Слово Господне в последнее время. Две вещи, которые должны мы помнить как христиане. Первое. Каждому из нас мешают наши похоти. Они нам мешают, поэтому предлагается отложить их. А второе – ведите добродетельный образ жизни. Для чего? Вот тем самым вы будете возрастать, и, во-первых, будете похожи на Иисуса Христа. Почему? Потому что за добро, которое Христос пришел и совершал на этой земле, его убили. Вы это хорошо знаете. Поэтому Петр и говорит, что вот эта добродетельная жизнь, она вызывает страдания. Мы в прошлый раз говорили о том, что Петр призывал верующих идти по следам Иисуса, и дальше конкретно говорил, что это за три шага, которые он выделял, и подвел к тому вот к очень сильной мысли, что для того, чтобы привести людей к Богу, Христос совершил один удивительный шаг, который называется самопожертвование. Он сам себя пожертвовал, чтобы люди пришли к Богу и увидели в нем своего Спасителя. И далее он продолжает эти очень интересные размышления. Вот первый стих, который мы прочитали, начинается слово «так же», что явно заставляет нас подумать о том, о чем идет речь. То есть к тому, что уже было сказано, Вернее, из того, что было сказано, следует что-то, есть приложение, есть продолжение этого. Итак, также возвращает нас к ранее представленной теме. Хочу напомнить нам два стиха, которые прочитаны, на мой взгляд, они являются вступлением к тому, о чем мы будем сегодня с вами говорить. Стихи 11 и 12, 2 главы. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». И вот то, о чем Петр здесь говорит, оно вытекает из того, что мы сейчас прочитали. Мы сегодня будем говорить о женах. Это не значит, что мужьям нет дела никакого. Мы будем говорить об очень серьезных повелениях, которые даны в Писании именно по отношению жен. И в этом рассуждении и сестры, и братья, давайте будем помнить, что у нас есть то, что будет мешать нам согласиться с библейской истиной. Что это будет мешать? Плотские похоти, которые на душу восстают. Они будут мешать согласиться с тем, о чем мы будем говорить. В равной степени вот плотские похоти, восстающие на душу, будут братьям, мужьям мешать воспринимать слово. Это аналогично, друзья. Но сегодня фокус внимания Петр предлагает нам обратить внимание именно на жен. Вот Петр говорит о том, что добродетельная жизнь верующих людей проявляется в одном удивительном слове. Вы, наверное, на него обратили внимание. Догадайтесь, что это за слово? Мы о нем много раз говорили. Это слово «покорность». Слово «покорность». Удивительно, для того, чтобы быть добродетельным, самое важное нам нужно помнить – покорность. Если раньше я говорил о покорности власти, мы касались этого вопроса, затем говорил о покорности работодателю, именно вот это же слово в греческой «гупотасо», то есть «подчиняйтесь, покоряйтесь», стоит и здесь относительно жен. Петр не уходит от этой главной мысли. Для того, чтобы проводить добродетельную жизнь, необходимо быть покорным. Сегодня он обращает внимание жен на эту очень важную мысль. Почему еще, друзья, вот эта тема очень актуальна? Думаю, что для вас не секрет, что сегодня происходит, какая реакция у общества, хоть у нас в Америке, хоть в Африке, в Азии, в Европе, это не важно где. Какая реакция у людей происходит на Божье утверждение о семье? Вы это хорошо знаете. Поэтому, друзья, вот то, о чем мы будем говорить сегодня, я понимаю, что это вызовет шквал негодования у людей, которые противятся Богу. Не так они представляют брак, не так они представляют жену, не так они представляют женщину. И в этом нет ничего удивительного. Стоит только стоять на позиции Писания, и вы ощутите это на самих себе, что это значит. Петр прекрасно это понимал эту серьезную проблему. Не надо видеть в нем того, который не любит женщин, не любит свою жену, поэтому он слишком много женам написал. Он был таким до того, когда Господь его изменил. Но то, что он пишет здесь, оно имеет совершенно другую причину. Это побуждение, чтобы верующие знали о том, что ожидается от них во время, которое мы называем трудное время. Время гонений, время притеснений. Один из важных моментов, на который сразу мы обращаем внимание, почему апостол Петр аж 6 стихов уделяет жене и только один мужу. Справедливо? Что вы на этот вопрос скажете? Ну, наверное, несправедливо. Хотя бы 6 на 6. Ну, хотя бы, чтобы было честно. Друзья, ну, давайте так. Если бы мы писали Евангелие, может, мы бы по-другому написали, правда? Ну, братья бы написали 25 к женам, один к себе, жены, может быть, наоборот. Друзья, но это Священное Писание. Мы исходим из того, что написано всем нам. Вижу только одну причину, это мое размышление. Почему много внимания уделяется жене, и мало внимания, казалось бы, да, как считается, уделяется мужу. Я вижу одну причину. Писание очень ясно говорит о том, что кто устраивает дом? Обратите внимание, что говорит Писание. Мудрая жена. Здесь не говорится ни о мудром, ни о глупом муже. Здесь вообще о нем ничего не говорится. Здесь говорится о том, что мудрая жена устраивает дом, а глупая своими руками его разрушает. Поэтому для того, чтобы дом, как климат в семье, как атмосфера в семье формировалась, Писание обращает особое внимание на жен. Сестры, пожалуйста, помните, что о чем мы будем говорить, если у вас будет противление, помните, не проверьте, не является ли это похотями, которых Петр предупреждал, которые восстают на душу и мешают воспринимать истину. Аналогично буду говорить и братьям. Если Бог продлит жизнь, в следующее воскресенье мы коснемся этого. Итак, Петр обращает особое внимание на жен. Хочу подчеркнуть важную истину. Священное Писание под словом «жена» понимает исключительно женщину. Исключительно. Слово «гуне» греческое переводится «жена» и «женщина». Ну никак не тот, который пол поменял, не дома, а в теле своем. Не тот, который, являясь мужчиной, является женой. Писание ясно говорит, что мудрая женщина, как жена, устраивает дом. Потому об этом мы будем говорить. Устраивается дом правильно, по-библейски, только тогда, когда в доме есть жена, женщина, и есть муж, мужчина, и никак по-другому. Итак, наше внимание на жену, то есть женщину. Первое, на что мы обратим внимание, это повиновение мужу для жены христианки – это основа созидания семьи по Евангелию. Как мне устроить свой дом? Как мне устроить свою семью? Даны очень ясные определения. Поэтому, друзья, если с этими определениями мы не считаемся или не согласны, или их отвергаем, это ваше дело. Это ваше дело, поступайте, как знаете. Но знайте одно, что Бог другого для созидания семьи не предусмотрел. Хотите, чтобы ваша семья созидалась? Хотите, чтобы вашу семью Бог благословил? Я не сомневаюсь, что вы на это ответите «да». В данном случае, внимание только к Священному Писанию. Бог ясно определил, написал это практически эти слова им практически 2000 лет. Бог универсальное средство дает, которое не меняет, не подстраивает под культуру, под политику. Он не подстраивается ни под кого. Он дал слово, он знает, что оно работало в первом веке, оно будет работать и в 21 веке, и в 23-м, если мы доживем. Оно не изменится, оно не изменится. В ранней церкви были очень частые случаи, это верующие были в первом поколении. Представьте себе, звучит Евангелие, одна половина обращается к Богу, вторая остается пока неверующей. И это было очень часто в ранней церкви. Поэтому вот то, на что здесь Петр обращает внимание, конечно, оно прежде всего учитывает вот тот фактор, что жены, как правило, женщины чаще приходят к Богу. Скажите, почему? У меня ответ простой. Если в семье беда, кто пытается спасать семью? Скажите, пожалуйста, мужчины. Не мы. У мужчин, как правило, это бутылка. Это все спасение. Извините, если говорить прямо. Вот Бог заложил, вот не зря Ева, первая женщина, и имя ее Ева, то есть жизнь. Она борется за жизнь. Ей не все равно. Ей не все равно, как будут детки ее формироваться. Ей не все равно, хотя сегодня мы видим, страшное происходит в этом мире, когда просто-напросто продают новорожденных детей, матери продают. Это страшная, друзья, катастрофа. Но от этого принцип евангельский не меняется. Действительно, больше женщине присуще вот это стремление сохранить, упрочить семью, чтобы она не развалилась. И когда особенно Господь приводит, касается сердца, человек обращается к Богу, вот тогда он по-новому смотрит на семью. Но как тяжело, когда они жили в мире, без Бога, и вот теперь одна сторона приходит к Богу, совершает покаяние, а вторая сторона неверующая. Что сделать? Есть умные советы, которые заявляют, ты не можешь с ним жить. Он во грехе, ты понимаешь? Ты вообще ему не жена, оставь его. Друзья, это величайший грех, делать вот это. Побуждать жен христианок оставлять неверующих мужей, потому что он неверующий. Писание не знает этого. Оно дает другой совет. Ты обрати внимание, попытайся достучаться до своего мужа, мы об этом будем сегодня говорить. Чаще всего вот тяжесть проблем в семье ложилась именно на жену, именно на мать, именно на женщину. Поэтому это одна и та же из причин, почему много Петр пишет женщинам и немножко мужчинам. Скажите, если человек больше переживает и страдает, вот чисто логически, вы ему будете больше уделять внимания? Я думаю, да, и это правильно. Поэтому одна из причин тоже, поэтому Петр много говорит женщинам, чтобы все-таки дать им вот эту особую помощь и поддержку. Безусловно, живя в мире, они были на одной ноге, скажем так, со своими мужьями, Бога не знали. Но теперь, когда их взгляды, когда их жизнь направлена к Богу, они видят, что мужья идут в том же направлении, в котором они раньше жили. Как их приобрести? Они не могут от мужей получить поддержку, правда, друзья? Ну, потому что у мужей свои интересы. Мы говорим, когда муж неверующий. Поэтому Петр и обращает эти слова утешения к женам. Несколько моментов по этой мысли. Повиновение мужу для жены христианки – это основа созидания семьи по Евангелию. Стих 1 снова перед нами. «Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям». Петр очень ясно говорит о том, что у жены должен быть свой муж. Не бойфренд, не любовник, не сожитель в гражданском браке, обратите внимание – Писание этого не знает. Жены своим мужьям повинуйтесь. Ясно и коротко. Итак, необходимость подчинения мужу для жены вызвана не унижением этой женщины, а вызвана последствием греха. Это важно, друзья, помнить нам, как верующим людям. Мы ранее говорили о том, что когда Господь сотворил Адама и Еву, Он никого из них во главе семьи не поставил, правда? Во всяком случае, мы этого не видим в Священном Писании. Но когда произошло грехопадение, вы же понимаете хорошо, что грех произвел очень серьезное влияние и последствия как на мужчину, так и на женщину, правда? Поэтому для того, чтобы дальше вот эта проблема не разрасталась, чтобы как-то ее ограничить и выровнять, направить в сторону Бога, и дается вот это повеление. Итак, обратим внимание на 16 стих 3 главы Бытие. Бог обращается к Еве после грехопадения. «Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Ясно показывается то, что Бог говорит, это последствия греха. Вот где появляется, что муж будет господствовать над тобою. Мы как-то рассматривали этот текст. Это последствия греха, чтобы баланс был, чтобы все-таки женщина понимала, что это правильно. Оно, может быть, немножко огорчает нас, правда? Да ну как это так подчиняться? Ну как подчиняться? Ну если мы хотим, чтобы нашу зарплату повысили, мы будем подчиняться, правда, да? Вы понимаете эту иронию? Надо же выслужиться, а как иначе? Но когда речь идет о духовных законах, насколько здесь это важно, друзья, это Бог ожидает не для того, чтобы зарплату нам повысили, а для того, чтобы ты, сестричка, жена, была в правильном положении перед Богом. Итак, подчинение мужу для жены – это помощь жене побеждать последствия греха в себе. Это не унижение женщин. Подчиняться мужу – это помощь жене побеждать последствия греха в себе. Повиновение для жены – это единая заповедь, как в отношении к неверующему мужу, так и к верующему. В данном тексте, в первом послании Петра, Петр пишет о взаимоотношениях между верующей женой и неверующим мужем. Но это конкретно данной ситуации. Мы видим, что Священное Писание подчеркивает эту мысль, что повиновение мужу, как верующему, так и неверующему, одно и то же слово употребляется, одно и то же. В христианской семье повиновение мужу у жены происходит, через это повиновение происходит созидание самой себя во Христе. Если говорить о христианском браке. Павел пишет, послание к Ефесянам, жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви. И он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Это самое сильное, на что всегда нужно обращать внимание. На бракосочетании нередко позволяется высказывать, приводиться много-много-много примеров. Хороших женщин, порядочных, и вот так, вот это не делай, а то вот это будет. Мои друзья, на бракосочетании, вот что нужно показать. Показать одно для будущей жены, для будущей матери, что у каждой жены, христианки, есть один пример, единственный, второго не ставьте, на который она должна обращать внимание, чтобы правильно относиться к мужу. Что это за пример? Как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям. Все, друзья. И вопросов нет больше. Насколько, я понимаю, с одной стороны, это как-то нам бы хотелось что-то такое пощупать, правда? Ну, мы такие материалисты. Вот посмотреть на кого-то, быть похожим. Знает Господь эту нашу склонность? Знает. Потому и обращает наше внимание исключительно на Слово. И говорит, вот как церковь повинуется Христу, вот так жены повинуйтесь своим мужьям. Думаю, справедливым здесь будет вопрос. Сестры, жены, как вы думаете, какую оценку Бог даст церкви своей, если она будет повиноваться Христу так, как вы сегодня своим мужьям повинуетесь? Какую оценку Господь даст? Это серьезный вопрос, очень серьезный. Но вместе с этим Писание остается для нас. Как жены, как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям. Петр здесь, смотрите, параллель проводит. Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, но здесь другой оттенок. Для какой цели? Вот когда речь идет о неверующих мужьях, для какой цели? Чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были. Итак, богобоязненная жизнь. Богобоязненная жизнь – это сильное средство для приобретения мужей для Евангелия. Если говорить о семье. Не оставить мужа неверующего, а приобрести его. И вы хорошо понимаете, что в данном случае приобретение – это нелегкий путь. Многие из вас, у которых мужья были неверующие, думают, что засвидетельствуйте, как это тяжело. Позвольте очень маленький пример привести, он остался в моей памяти, ну, потому что пришлось соприкоснуться с одной тяжелейшей для меня ситуацией, я просто не знал, как поступить. Вспоминаю одного из служителей, который рассказывал, когда как раз коснулись одной сложной семейной ситуации. Супруга, которая похоронила мужа своего, с которым они прожили больше 40 лет вместе. Но что это была за жизнь? Она была христианка, а он был... Двойное сочетание, коммунист и пьяница. Те, кто жил в бывшем Союзе, вы понимаете, это приятное сочетание, что это означает. Особенно, когда жена христианка. 40 лет он над ней издевался. 40 лет. Она его терпела. И потом приходит время, когда уже спустя, наверное, 40 с лишним лет совместной жизни, Бог коснулся тела его, и он заболел раком. И вот супруга свидетельствует, вот это время, когда он уже угасал, потому что он должен был умереть. Он проявил ко мне столько заботы и любви, что вот этой любовью, которую он проявил ко мне, лежа в постели, он сполна покрыл вот то зло, которое он мне причинял 40 лет. И она говорит служителю, брат дорогой, если вы когда-то будете вот соприкасаться с подобными тяжелыми ситуациями, пожалуйста, приведите мой пример. Поэтому брат и воспользовался этой возможностью, этот пример услышал. Друзья мои, мы иногда уходим, мы хотим легкого Евангелия. Нам проще уйти, а мне это не надо, бросил и все. Друзья мои, семья – это не то место, где можем махнуть рукой, хлопнуть дверью и уйти. Семья – это то место, где Бог меня и вас формирует. Формирует в вашем отношении к жене или к мужу, или к детям. Поэтому это очень важно, друзья. Петр дает сильную рекомендацию. Если в семье, если в общем, то здесь представляется общий принцип, но в данном случае он касается исключительно жены. Каким образом неверующих родственников можно приобрести? Чуть позже прозвучит мысль, когда слова не работают, говорите делами. Итак, Петр говорит, вот касается этой ситуации, когда неверующие мужья, безусловно, им не нравилось, что их жены не живут так, как они до этого жили, правда? Потому что все-таки верующий понимает, он не может делать грех. А в мире это нормально. Вот откуда конфликт происходит. Женщина-христианка это понимает. Понимаешь, она выбралась из этого болота, она вырвалась, а муж там еще. Как его приобрести? Как его приобрести? Поэтому дается вот этот очень сильный совет, евангельский совет. Каким образом можно приобрести? Богобоязненная жизнь – это сильное средство для того, чтобы приобрести неверующих мужей. Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят вашу чистую богобоязненную жизнь. Мои друзья, богобоязненную жизнь скрыть невозможно. Она светит, как свет. Богобоязненную жизнь скрыть невозможно. Помните слова Христа в Нагорной проповеди? «Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы». Мои друзья, я хочу в общем вопрос ко всем задать. Скажите, пожалуйста, ваша жизнь является богобоязненной? Откуда это видно? Какая жизнь приобретает неверующих для Христа? Какая? Богобоязненная. Не Евангелие, будьте внимательны. Петр здесь не говорит о евангелизации. Это не значит, что не надо заниматься евангелизацией. Но он говорит о том сильнейшем Евангелии, которое безотказно работает. Это богобоязненная жизнь. И вот на это обращает внимание Господь здесь. Безусловно, мои друзья, возникает вопрос, а что из себя представляет эта богобоязненная жизнь? Не является ли это просто заявление, давайте быть богобоязненными? Итак, вторая мысль очень серьезная. Сила красоты богобоязненной жизни жены-христианки. В чем эта сила? Если видят мужья, неверующие, богобоязненную жизнь, и она влияет на них, то в чем секрет вот этой богобоязненной жизни, друзья? В том, что мы много постимся, это хорошо, но не об этом говорит Петр. В том, что мы много читаем Библию, это хорошо, но это не то, что говорит Петр. На что он обращает внимание? Он предлагает обратить внимание на две стороны этой красоты богобоязненной. Я хочу, чтобы мы вместе с вами посмотрели на эти две составляющие этой красоты богобоязненной жизни. Первое – уход от стандартов женской красоты мира греха. Вы знаете, что в мире существуют свои стандарты, правда? Чуть-чуть позже я об этом хочу коснуться. У мира свое представление, как, что из себя представляет красивая женщина, правда, друзья мои? И вы это хорошо знаете. Ни одна реклама не обходится без женщины в определенном состоянии. Ну вот так оно представляется, свои стандарты. Друзья мои, это серьезный вопрос. Для того, чтобы ваша жизнь была правильной и богобоязненной и привела неверующего мужа, давайте немножко в другую сторону скажем, или неверующую жену, надо понимать, что жизнь наша не может быть похожа на жизнь этого мира. Значит, есть разница, как вы думаете? Безусловно. И различие достаточно радикальное, достаточно ощутимое, достаточно видимое. Ни одна женщина, ни одна девушка не приходит ко Христу в правильном состоянии. Мы о братьях тоже будем в следующий раз говорить, сегодня мы о женщинах говорим. Мы приходим с испорченной природой. У нас свой подход, свои взгляды, свои стандарты. Как вот девушка или женщина должна выглядеть? Не правда ли, друзья мои? Мы приходим к Богу с тем, что мы получили в мире греха, живя без Бога. Поэтому Петр обращает внимание и говорит, «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос». Обратите внимание, отводит в сторону дальше. «Не золотые уборы, не нарядность в одежде». Это серьезный вопрос, правда? Я понимаю, это вызовет, конечно, большое непонимание. А о чем говорит Петр? О чем говорит Петр? Друзья мои, Петр ясно подчеркивает одну мысль, что богобоязненность и поклонение своему телу несовместимы. Богобоязненность и поклонение своему телу несовместимы. Обратим внимание на то, что в то время было основой красоты женщины, и вы ответьте на вопрос, а сегодня что-то поменялось или нет? Итак, из этих вот три позиции Петр здесь выделяет. На что это показывает? В сердце жены христианки происходит переоценка трех составляющих красоты женщины в современном мире. Что это за составляющие? Христианки пересматривают эти стандарты. Три составляющие. Первое – это прическа. Второе – это украшение. И третье – одежда. Друзья, что-то поменялось? Нет? Ну, маникюр, педикюр, пирсинг добавился сюда. Но он входит в эту категорию. Итак, как женщина, почему видно, что женщина красивая? Скажите, пожалуйста, мир поменялся за 20 столетий? Нисколько. Сестры, сколько времени проводите около зеркала? Ну, братья начинают догонять уже. Сколько внимания мы уделяем украшениям? Сколько внимания мы уделяем одежде? А что поменялось, друзья? А что поменялось? Петр очень прямо говорит, вот эту мысль подчеркивает, что богобоязненность заключается в том, что должны быть проведена переоценка ценностей. Верующие прекрасно понимают, есть стандарты красоты в мире. Писание предлагает другие стандарты красоты. Потому что если будет вот эта вот красота, только тогда она будет способна помочь приобрести другого для Христа. Не так ли, друзья? Давайте мы дальше углубимся в эту мысль. Мир греха ценит изменчивое, внешнее и видимое. И этому он уделяет очень много внимания. Не так ли, друзья? Повторим, речь идет о прическе, об украшении и об одежде. Сколько времени сегодня, сестры, давайте скажем так, не признавайтесь мужьям, хотя лучше это сделать, ну хотя бы внутри, сколько времени вы тратите на ваши наряды и сколько финансов у вас уходит на украшения? Вот просто к слову себе, вот разберитесь с собой. Это серьезные вопросы. Для мира сегодня это норма. Послушайте, во что тело свое превращать? Смотришь иногда, думаешь, слушай, ну это человек или... Не хочу продолжать дальше. Это человек или... Друзья мои, смотрите, вот здесь конфликт и происходит между библейскими ценностями и мирскими ценностями. Мир никогда не примет библейские ценности. Поэтому это обязательно вызовет возмущение у любого человека, который сегодня открывает Писание и читает подобные слова. Уход от мирских стандартов – это не запрет на заботу о внешности, а изменение стандартов. Писание обязывает всех людей, в том числе и жен христианок, следить за своей внешностью. Но очень четко показывает принципы эти. Смотрите, что мы читаем в послании к Римлянам. «Облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечения о плоти не превращайте в похоть». Должно быть попечение о плоти? Да. Если я тело свое разрушаю, оно является по Писанию храмом, живущего в нас Святого Духа, что Бог со мной будет иметь? Он накажет меня. Так Писание об этом говорит. Друзья, это очень важные мысли. Я понимаю, что они требуют большего размышления, но мы будем двигаться далее. Смотрите, повторю вот эту мысль. Попечение о плоти не превращайте в похоть. Я хочу напомнить текст, который вы знаете. Похоть что рождает? Это серьезно, друзья? Если я начинаю жить для своего тела и вот так его украшать, ну, чтобы вот, ну, вот обязательно все обратили на него внимание. Попечение о плоти превращается в страстное желание, которое обязательно приведет к греху. Поэтому Писание предупреждает и говорит об этом. Жена христианка в отношении к своей внешности, хочу на это обратить внимание, очень серьезно, но коротко. Жена христианка в отношении к своей внешности заботится не о сексуальности, это высокий стандарт нашего времени, хочу обратить внимание. О чем она заботится? А о целомудрии и приличии, а вот это библейский стандарт. Мирской стандарт женщины – это сексуальность, привлекательность. Вы понимаете, о чем идет речь. А Бог предлагает другой стандарт. Я коротенький вывод из этого хочу сделать, друзья, для вас. Сестры, девушки, жены христианки, если о вашей одежде в общем могут сказать, что вы одеты сексуально, скажу прямо, вы одеты неправильно. Подумайте об этом серьезно. Это не значит, что вы должны быть непонятно на кого похожи. Нет. Но если ваша внешность называется сексуальность, то вы неправильно одеты. Пересмотрите свои отношения. Я понимаю, друзья, много вопросов. Я предупреждал в начале проповеди, что у нас будет немножко кипеть. Что будет кипеть? Похоти будут кипеть. Вот что мешает нам с этим согласиться. Предлагаю немножко продвинуться далее. Стремление к подлинной красоте души жены христианки. Если в мире ценится видимое, материальное, Писание указывает на подлинную красоту. Забежим наперед и скажем, которую Бог ценит. Жены, хочу задать вопрос. Вы хотите понравиться мужчинам, мужьям или Богу? Радикально? Да. Но серьезно и правильно. Какую красоту ценит Господь? И вот на эту красоту Петр обращает внимание женам-христианкам. Стремление к подлинной красоте души жены-христианки. Стихи 3-4. «Да будет украшением вашим не...» Будьте внимательны. «Внешнее плетение волос, не золотые уборы или...» Ну, здесь тоже поставить «не нарядность в одежде, но...» Вот на что обращает внимание Петр. «Но сокровенный сердца человек в нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом». Очень коротко, друзья, обратите внимание. Вот два стандарта красоты. Помните, мы об этом сказали. В чем богобоязненность проявляется? В том, что проходит пересмотр ценностей, другие стандарты красоты. И здесь стремление к подлинной душе, подлинной красоте души жены-христианки. Красота сердца по Священному Писанию – это настоящая красота человека. Красота сердца – это самая настоящая красота человека. Поэтому позвольте сделать вот такое противопоставление. Красота тела и красота души – это не одно и то же. Думаю, что вы со мной согласитесь. Красота тела и красота души – это не одно и то же. Не всякий красивый телом красив душой. И не всякий безобразный телом безобразен душой. В моей детской памяти осталась бабушка, когда делали мы определенные процедуры в моей болезни в детстве, находился в больнице, и зашла бабулечка, которая наводила порядочек там, ну, техничек, как у нас называли, уборщица. Когда я ее увидел, я испугался, думал, ну, этого еще не хватало, и сердце застучало, думаю, сейчас меня не будет. Такая она страшная-страшная была. Но стоило ей только открыть рот, красивое сердце. Вот это осталось в моей памяти. Очень страшное на вид, но очень красивое сердце, бабулечка. И думаю, как я обманулся в своей глупости. Ведь встречают по одежке, а провожают по уму. Красота сердца, сестры, не стареет с возрастом. Я понимаю, почему мы стараемся приводить в порядочке, я тоже понимаю, в этот возраст прихожу, ну, хотелось бы еще так не на 18 выглядеть, но, во всяком случае, не на 60. Ну, извините, когда будет 60, тогда буду о другом думать. Ну, школу мнемся. Конечно, надо следить за собой. Но Петр обращает внимание на то, что есть красота, у которой морщинки не появляются. Это нетленная красота. Это нетленная красота. Смотрите, он так называет сокровенный сердце человека в нетленной красоте. То есть слово «вечная красота». Сестры, жены, хотите быть вечно красивыми? Это для вас рецепт. Сокровенный сердце человека. Двойная особенность красоты сердца жены христианки. Двойная особенность. Петр об этом говорит. Она имеет кроткий и молчаливый дух. Слово «дух» в данном случае указывает на состояние человека. На состояние. Итак, что такое кротость? Очень коротко. Кротость, согласно слову, которое употребляется здесь, это внутреннее спокойствие, миролюбие, мягкость. Но как может быть миролюбивым, когда заговорю, а муж к войне? Знакома ситуация? Вот красота жены-христианки в мягкости, в миролюбии. Как нас Господь приобрел для своей славы, друзья мои? Что нас поднял от земли, встряхнул, сказал еще раз, и тебя не будет. Так Он с нами разговаривал? Нет. Он покорил нас своей любовью. Мы в его адрес дерзили, не принимали, глумились, какой Бог, о чем вы говорите? А он не отказывал нам своей любви и милости. Он так нас приобрел? Так. Вот это он предлагает взять и женам, христианкам на вооружение. Как можно приобрести неверующего мужа? Мягкость, спокойствие, миролюбие. Дальше. Молчаливый дух – это вот две грани этой внутренней красоты жены христианки. Молчаливый дух – это внимательность, покорность и доброта. Конечно, это трудно, друзья, вот совместить, может быть, с реальной ситуацией, но она аналогична, когда мы говорили о покорности начальству. Помните? Кому нужно покоряться? Не только добрым, но и злым. Так написано. Поэтому Бог здесь не требует что-то сверх от жены. Вот та же самая мысль, которую призывается каждый верующий. Покоряться – это добродетель, друзья. Это добродетель. Вот добродетельной жизнью, чтобы можно было приводить людей к Богу. Подчиняться начальствующему, независимо от того, он хороший или очень плохой. Аналогичную мысль Петр ожидает или предлагает и женам. Итак, удивительно, друзья, внутренняя красота жены христианки. Внутренняя красота жены христианки. Переоценка стандартов моды, красоты. И особое внимание уделяется на то, чтобы быть красивой душой. Сестры дорогие, скажу прямо, вы в мире не найдете ни одного зеркала, которое покажет красоту вашей души. Ни одного зеркала. Есть одно зеркало, это Священное Писание. Поэтому нам прилагается смотреть в него. Если оно ожидает от меня такого, друзья, давайте будем, если дается рекомендация, ведь мы советы косметологов принимаем во внимание, правда? Вот это надо сделать. И мы так стараемся, чтобы выглядеть неплохо. Это неплохо. Но обратите внимание, намного лучше, когда мы беспокоимся об изменении нашей души. Вот конкретная рекомендация. Как можно быть женам-христианкам красивыми? Красивыми, иметь вечную красоту, неувядаемую. Об этом Петр здесь говорит. Вечный Бог ценит вечное, то есть нетленную красоту сердца. Вечный Бог ценит вечные ценности. Это серьезно, друзья. Бог вечный, поэтому для Него важно не то, что проходит со временем, правда? А Ему важно то, что вечное. И на это Он обращает внимание. Но сокровенное сердце человек в нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Бог ценит и высоко ценит красоту души, которая вечная. Жена христианка боится Бога, поэтому стремится быть красивой перед Ним. Жена христианка боится Бога. Богобоязненную жизнь, что видели мужья. И вот эта богобоязненная жизнь, она живет этой жизнью, потому что она боится Бога. Господа нужно бояться. Я хочу поступать так, чтобы это было приятно моему Господу. Что приятно Богу относительно в отношении жены христианки? Красота души. Вот это Бог ценит. Перед кем вы, жены, хотите быть красивыми? Привлекает ли вас оценка Божья? И Петр дает здесь очень интересную иллюстрацию. Она очень ценная. Жены святые, богобоязненные люди, жены святые, надеющиеся на Бога, украшали себя повиновением мужу. Стих 5 и 6. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Очень интересную мысль хочу предложить вам. Никогда не видел ее, не обращал на нее внимания, но, готовясь к проповеди, увидел ее, хочу поделиться с вами. Авраам – отец всех верующих. Так написано. А Сара – пример отношения к мужу для всех жен верующих. Удивительно, друзья, сочетание. Авраам – отец всех верующих на земле, независимо от того, когда бы они жили. Но Авраама была жена. И удивительную параллель здесь проводит Священное Писание. Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы – дети ее при одном условии. если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Итак, коротенький вывод, друзья, у нас будет возможность помолиться. Помолиться, еще раз задать себе вопросы, насколько моя семья, муж ли я, жена ли я, насколько моя семья действительно стремится к вечной красоте. Насколько мы в семейных отношениях ценим вечное, и проводим ли мы разницу между стандартами красоты этого мира и стандартами красоты, которые предлагает Священное Писание. И очень важный вопрос, если мы проводим различия, то что мы выбираем? Бог ценит красоту внутреннюю, красоту сердца. Итак, евангельская красота жены, христианки. В чем она заключается для вас, сестры? Жены, вы придете домой, Бог даст вам милость такую. Просто вот пред Господом поразмышляйте, в чем ваша красота? В чем ваша красота заключается? Мир греха бунтует и категорически отвергает библейские основы красоты души жены христианки. Если вот эти мысли, о которых мы говорили, сегодня попробуйте их поместить где-то на биборде, где-то рекламу дайте или проведите передачу, открыто, вот так вот, где там несколько сотен тысяч соберутся людей, и вот это провозгласите. Вы можете представить, что будет? И вы это хорошо понимаете. Что сегодня только не воспевается? Любая грязь, любая подноготность всегда в печати. Живут непонятно с кем, рождаются дети непонятно от кого, непонятно, как относятся друг к другу. И это все нормально. И вот в этот мир греха Священное Писание направляет луч света и говорит, вот только такую красоту ценит Господь. Нет ничего удивительного в том, что мир бунтует против этих принципов. Но, а Бог не будет, Бог не пугается этих возмущений. Он оставил это правило, и оно работает и сегодня. Хотите, чтобы ваша жизнь была правильной перед Богом, жены? Пожалуйста, прислушайтесь к тому, о чем говорит Писание. Библия предлагает эти основы красоты души для созидания семьи, в то время, когда мир разрушает эту семью, разрушает все основы семьи. Разрушение библейских основ семьи ведет к разрушению современного общества. Вот почему оно деградирует, друзья? Потому что папа не может выполнять своих библейских обязанностей. Ему запрещают это делать. Маме запрещают это делать. Запрещают девочке объяснять, что она девочка. Запрещают ее готовить как будущую жену. Это ребенок должен выбрать, какой у него пол будет. Деревянный или каменный, простите за сарказм. И вот в страшном мире мы живем. Поэтому неудивительно, что вот эти стандарты сегодня, их ненавидит общество. Но если мы хотим, чтобы наша семья была Богом благословена, Бог под нас не будет перестраивать эти стандарты. Нам следует обратить на это особое внимание. Хотим сохранить семью, хотим, чтобы правильное воспитание дети имели, чтобы наше общество улучшалось, оздоравливалось, мои друзья. Священное Писание как раз для нас. И данный текст, он хорошо этому содействует. Жены, христианки, стремитесь к подлинной, вечной красоте сердца, что ценит Господь. Святость вашей жизни, жены христианки, святость вашей жизни будет проявляться в покорности мужу при отсутствии всякого страха. Мы об этом прочитали. Когда слова в семье не работают, говорите без слов. Когда слова в семье не работают, говорите без слов. Этому учит Писание. Итак, удаляясь от похоти и плоти и стремясь проводить добродетельную жизнь в мире греха, стремитесь украшать себя покорностью, что очень высоко ценит Господь. Я приглашаю вас вот на этой ноте преклониться пред Господом, который обращает наше внимание на эти вечные ценности. Аминь. Помолимся.